Братья, эту истину необходимо проповедовать. Это та истина, которая, впервые прозвучав из уст Лютера, потрясла всю Европу. Не этой ли древней булавой швырнул великий реформатор в Рим, получая оправдание даром, по благодати его, искуплением во Христе Иисусе? Почему Бог сделал спасение по вере? Писание отвечает нам: «Итак, по вере, чтобы было по милости». Если бы спасение было по делам, то было бы по долгу. Но поскольку оно по вере, мы можем ясно видеть, что в вере нет места заслугам. Следовательно, только по благодати. Мой текст еще более однозначен, потому что в нем идет речь о предвечном изволении. Следующее, на что указывает апостол, это спасшего нас и призвавшего нас званием святым не по делам нашим, но по своему изволению. Обратите внимание на слово «по своему изволению». О, как задевает некоторых людей это слово! Они извиваются, как черви на крючке рыболова. Но оно поставлено здесь, и его невозможно отсюда убрать. Бог спасает людей по изволению. Более того, по своему изволению. Мои братья и сестры, разве вы не видите, что исключается всякая заслуга и вся сила творения, когда вы спасаетесь не по своему изволению или заслугам, а по его изволению? Я не буду долго задерживаться на этом. Я не ставил себе целью в сегодняшней проповеди полностью раскрыть великую тайну избирательной любви. Но я ни на один миг не стану утаивать эту истину. Если человеку дается спасение, то не потому, что он сам захотел спастись, а потому, что Бог предназначил его к этому. Разве не читали свидетельство Священного Писания? «Не от желающего и не от подвигающего, но от Бога милующего». Спаситель сказал своим апостолам то, что говорит и нам. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод». Одни придерживаются одного мнения касательно свободы воли, другие другого, но учение нашего Спасителя гласит: «Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Вы не придете к Богу, ваша воля не даст вам прийти». Если же и приходите, то лишь потому, что вас склоняет к этому благодать. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня. Приходящего ко мне не изгоню вон. Это великий и очень ценный текст, и он прекрасно согласуется с остальной частью того же стиха. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет». Наш текст говорит, что наше спасение по его изволению. Странно, что люди так противятся тому, что у Бога есть изволение. Нам самим присуще желание. Мы позволяем своим ближним поступать по их собственным желаниям, особенно когда речь идет о том, чтобы поделиться своим добром. Но мой Бог должен быть связан и скован человеком, и ему непозволительно поступать с тем, что ему принадлежит по своему изволению. Да будет всем людям, перечущим Богу, известно, что Он не дает отчета о своих делах, но спрашивает у вас: «Разве я не властен делать в своем, что хочу?» Он правит на небе, правит армиями этого низшего мира. И никто не может остановить его руку или сказать ему: «Что ты делаешь?» Далее, этот текст, чтобы не оставить нам места для ошибок, добавляет «по своему изволению и благодати». Изволение основывается не на предвиденной заслуге, но только на благодати. На благодать и только благодать, ничего кроме благодати. Благодать от начала и до конца. Человек, признанный преступником, стоит, дрожа у входа, и Бог, восседающий на престоле, посылает вестника, чтобы сообщить ему, что он готов принять грешника и простить его. Грешник отвечает: «Да, я согласен быть прощенным, если только мне позволят сделать что-нибудь, чтобы заработать прощение». Если я смогу встать пред царем и заявить, что я сделал что-то угодное ему, я готов прийти. Но вестник отвечает: «Нет, если ты прощен, то ты должен понимать, что это целиком и полностью по Божьей милости. Он не видит ничего доброго в тебе. Он знает, что в тебе нет ничего доброго. Он готов принять тебя таким, какой ты есть, черным, грязным, грешным и недостойным. Он готов милостиво отдать тебе то, что не станет продавать, и что, как он знает, ты не можешь заработать. Примешь ли ты это?» И, естественно, каждый отвечает: «Нет, я не могу спастись таким образом». Ну тогда запомни, душа, что ты вообще никогда не спасешься, ибо Божий путь — это спасение благодатью. Тебе придется признаться, если ты когда-либо получишь спасение, мой дорогой слушатель, что ты никогда не заслуживал ни одного благословения от Бога благодати. Тебе придется воздать всю славу Его святому имени, если ты когда-нибудь окажешься на небе. И запомни, что даже в вопросе принятия этой даруемой смелости ты никогда не примешь ее, если он не расположит к этому твое сердце. Он безвозмездно дарует ее каждому из вас и искренне просит прийти ко Христу и жить, но вы никогда не придете. Я знаю, если только действенная благодать, которая изначально предусмотрела милость, не заставит вас эту милость принять. Таким образом, текст уверяет нас, что все это — его изволение и благодать. Кроме того, чтобы преградить путь всякому самохвалению, обо всем говорится как о даре. Обратите внимание, чтобы нам не дать, потому что мы в данном вопросе сущие заблудшие овцы, так вот, чтобы не дать нам уйти в сторону, добавлено «по своему изволению и благодати, данной нам». Не проданной нам, не предложенной нам, а данной нам. Эти слова наносят смертельный удар всяким заслугам. «Данной нам» — это было дано. А что еще может быть более бесплатным, чем дар? И что еще больше может зависеть от благодати? Но этот дар ниспослан через посредничество, в котором прославляется Христос. Написано: «Во Христе Иисусе». Мы просим милости от источника благодати, но совершенно не просим дать нам сосуд, в котором эта милость должна быть преподнесена. Христос должен быть тем священным сосудом, в котором подносится к нашим жаждущим губам благодать Божия. Так где же место самовосхвалению? Конечно же, оно сидит у подножья креста и восклицает: «Боже, упаси меня от того, чтобы хвалиться собой, а только крестом Господа нашего Иисуса Христа». Разве это не благодать? И только благодать? Далее идет упоминание о времени и добавлены слова «прежде вековых времен». Мне кажется, эти последние слова навсегда повергают всякую мысль о том, что в нашем спасении есть хоть какая-то толика наших заслуг, потому что здесь засвидетельствовано, что Бог дал нам благодать «прежде вековых времен». Где были вы тогда? Какое было ваше участие в этом прежде вековых времен? Ну что ж, унеситесь, если способны, своим воображением к древности, когда седые горы, это старейшее природное образование, еще не родились, когда весь мир с солнцем, луной и звездами находились в зародышевом состоянии в великом разуме Божьем, когда еще ни разу не был нарушен крыльями Серафима пустынный покой космического океана, и еще ни разу не встревожило величественное молчание вечности песня Херувима, когда пребывал один Бог. Если вы можете представить то время, что было до начала времен, ту бесконечную предвечность, то именно тогда Бог облагодатствовал нас во Христе Иисусе. Какое, о душа, отношение имела ты к этому? Где были тогда твои заслуги? Где была ты сама? О, ты пылилась в воздухе, однодневное насекомое! Где была ты? Посмотри же, как господствовал Яхве, раздавая милость так, как было ему угодно, и определяя к вечной жизни, не советуясь ни с человеком, ни с ангелом. Ибо не существовало тогда ни человека, ни ангела, чтобы во всем была только благодать. Он дал нам благодать прежде вековых времен. Я честно вывел учение текста. Если считать, что смысл текста не в этом, то я тогда вообще не знаю и не могу сказать вам, в чем его смысл. Но я уверен, что я воспроизвел учение текста в его буквальном смысле и с точностью до запятой. Если вам это учение не нравится, что ж, я здесь ни при чем. Не я автор текста. Но коль на мне лежит обязанность его разъяснять, то я обязан разъяснять его в строгом соответствии со словом моего Господа. И как бы вы ни относились к тому, что я говорю, я умоляю вас принять то, что говорит Он. Я еще попросил бы вашего терпения, чтобы показать практическую ценность этого учения. Учение о благодати оказалось запрятанным в чулан. Его истинность признается, ибо оно содержится в большинстве символов веры. Оно присутствует в домах англиканской церкви. Оно исповедуется всевозможными протестантскими христианами, кроме откровенных армян. Но как же мало оно проповедуется! Оно отнесено к реликвиям прошлого. На него смотрят так, как смотрят на почтенного отставного офицера, чье возвращение к действительной службе считается невозможным. Но я полагаю, что в армии Господа оно не одряхлевший офицер, но, как и прежде, полно сил и энергии. Какова же его практическая ценность? Прежде всего, как явствует из контекста, оно имеет способность придавать человеку, который его понимает, смелость. Павел убеждает Тимофея не стыдиться и приводить в качестве аргумента следующее. Как может человек стыдиться, когда он верует, что Бог дал ему в Иисусе Христе благодать прежде вековых времен? Предположим, человек очень беден. «О, — говорит он, — какое это имеет значение? Пусть у меня в кувшине лишь капля масла, горстка муки, но зато я богат неприходящими благами и имею наследие в вечности. Мое имя не записано в книгу судного дня, но оно занесено в книгу Божьих избранных и было там еще прежде вековых времен». Такой человек смело смотрит в лицо самому надменному из его собратьев. Это то учение, на котором были вскормлены храбрые броненосцы, люди, шедшие в битву с боевым кличем «Господь сил» и сметавшие со своего пути, как ветер сметает солому, кавалерийские войска. Ни одно другое учение, кроме этого, не способно облечь человека силой воли и заставить его понять, что он сотворен не просто для того, чтобы быть соломой, втаптываемой в грязь пятою деспота. Пусть кто хочет ухмыляется, но избранные Божьи получают дворянский титул через божественный выбор, с которым не может сравниться никакая королевская грамота. Как хочется, чтобы свободная благодать Божия проповедовалась больше, потому что она дает людям основу для твердой веры. Огромное число исповедующих христиан ничего не знают об учении, их религия сводится к тому, что они в определенное время посещают места поклонения, но они не проявляют никакого интереса к истине. Я говорю безо всякой на этот счет предвзятости. За время моего очень длительного пасторского служения я беседовал с огромным количеством людей, которые годами были членами других церквей. И когда я задавал им несколько вопросов, касающихся библейского учения, я не мог отнести их к заблуждающимся. Они были готовы верить почти всему, чему их учил любой честный служитель. Но они ничего не знали. У них не было ни собственного отношения, ни определенного мнения. Наши дети, которые изучили Вестминстерское вероисповедание, знают больше об учениях благодати и библейских учениях, чем сотни взрослых, посещающих служения, которые красноречиво ничему не учат. Не так давно один прекрасный критик заметил, что если бы вы прослушали 13 лекций по астрономии или геологии, вы бы, наверное, получили довольно хорошее представление о самой науке и о теории человека, который читал лекции. Но если бы вы прослушали 13 сотен проповедей некоторых проповедников, вы бы совершенно не разобрались, о чем они проповедуют и каковы их догматические убеждения. Такого не должно быть. Не потому ли так укрепились всевозможные заблуждения, что наш народ в целом не знает, во что он верует? Учения Евангелия, если они правильно поняты, дают человеку истины, которые он знает, в которых он убежден, которые становятся для него дорогим и за которые он отдал бы жизнь, если бы вновь разгорелись костры преследований. Но еще более замечательно то, что это учение не только дает человеку убеждение, которое он свято хранит, но сохраняет его самого. Если человеку однажды запало в душу, что спасение от Бога, а не от человека, и что прославляться должна только благодать, а не человеческие заслуги, вы никогда не заставите его оставить это убеждение. И редчайшая вещь в мире, чтобы такой человек стал вероотступником. Любое другое учение – скользкая основа. Она похожа на склон горы, состоящий из рыхлой почвы и гравия. И человек может долго съезжать по ней, пока его нога не зацепится за случайную опору. Это же учение, как гранитная ступенька на вечной пирамиде истины. Встаньте на нее, и для вас не будет опасности подскользнуться. Если мы хотим, чтобы церкви Англии были хорошо наставлены и крепко держались истины, то мы должны провозглашать древнюю истину о предвечном изволении Божьем во Христе Иисусе прежде вековых времен. Да напишет это Святой Дух в наших сердцах. Кроме того, братья, это учение как лавина опрокидывает все притязания лжесвященства. Стоит сказать людям, что они спасены Богом, как они сразу же говорят, зачем тогда священник? Если им говорят, что это действие Божьей благодати, то они отвечают, значит, вам не нужны наши деньги, чтобы оплачивать обедни и отпущение грехов? И священник сразу же теряет свое положение. Возлюбленные, это учение таран, который Бог использует для того, чтобы сотрясать врата ада. Насколько же он сильнее тех распрекрасных теологических эссе, в которых не больше сил, чем в тростинке, и не больше света, чем в курящемся льне? Для чего, вы думаете, во времена гонений собирались люди в лесах? Тысячи людей собирались, рискуя жизнью, в окрестностях Антверпена и в других подобных местах на континенте. Вы полагаете, что они приходили туда, чтобы послушать замешанную на молоке с водой теологию сего века, или чтобы напиться ни холодным, ни теплым разведенным молоком современных антикальвинистов? Нет, братья, чтобы привлечь их, требовалась более твердая пища и более привлекательная еда. Неужели вы считаете, что в те времена, когда слушающие проповедника карались смертью, люди стали бы под покровом ночи и при завывании бури внимать философским рассуждениям или голым наставлениям, а также разжиженным, разбавленным, бездушным теологическим предположениям? Нет, во всем этом нет энергии, способной собрать людей, невзирая на угрозу их жизни. Но что же заставляло их собираться во мраке ночи среди вспышек молнии и ударов грома? Что объединяло их? Ну, конечно же, учение Иисуса и его служителей Павла и Августина, Лютера и Кальвина, потому что в этом учении есть то, что трогает сердце христианина и дает ему пищу, которой жаждет его душа, настоящую пищу, отвечающую его неспосланному небом аппетиту. Чтобы услышать учение, люди пренебрегали смертью и не страшились меча. И если нам предстоит еще раз увидеть, как срывается с головы кардинальская шапка, и как бритые макушки, украшенные кричащей мишурой Рима, отправляются туда, откуда они пришли, то это должно совершиться через провозглашение учения о Божьей благодати. Когда оно будет повсеместно провозглашаться и отстаиваться, то мы еще раз заставим этих врагов Божьих и человека понять, что там, где Божьи люди действуют мечом Господа и Гедеона, проповедуя учение Божьей благодати, там им ни на минуту не удержать своих позиций. Братья, пусть человек примет эти истины, пусть Святой Дух запечатлит их в его сердце, и они заставят его поднять глаза к небу. Он скажет: «Бог, спаси меня!» И он будет ходить постоянно, уповая на Бога. Он не упустит ни одного случая, чтобы не узреть руку Божью в природе и в провидении. Он во всем будет видеть действия Господа и будет ему смиренно поклоняться. Он не будет отдавать законам природы или проектам государства славу, принадлежащую Всевышнему, но будет чтить невидимого правителя. «Я сделаю то, что повелит мне Господь» — это язык верующего. «Все, что есть Его воля, я исполню. Все, что есть Его слово, я уверую. На все, что есть Его обетование, я буду уповать». Нужно научить человека этой благословенной привычке поднимать взор к небу, полагаясь во всем на Бога. В то же самое время это учение заставляет человека посмотреть на самого себя. «Увы, — говорит он, — я ничто. Во мне ничто не заслуживает уважения. Нет во мне ничего доброго. Если я спасен, то не могу хвалить себя. Никоим образом не могу приписывать себе славу. Все совершил Бог. Все совершил Бог». Ничто так не смиряет человека, и ничто так не радует, ничто не повергает его так низко пред престолом благодати, и ничто не дает ему такой смелости смотреть людям в лицо, как эта великая истина. Дай Бог, чтобы все вы познали эту могучую силу. И, наконец, эта драгоценная истина исполнена для грешника утешением, и поэтому я ее так люблю. Иногда в проповедях она сильно преувеличивается и превращается в пугало. Увы, есть те, кто проповедует учение избрания так, будто оно ограда из острых пик, не дающая грешнику подойти ко Христу, будто оно острая сверкающая алебарда, нацеленная на грудь приходящего грешника с тем, чтобы лишить его милости. Но это не так. Грешник, кто бы ты ни был, для тебя должно стать величайшим утешением то, что спасение по благодати. Ведь ясно, человек, если бы оно было по заслугам, что было бы с тобой? Предположим, Бог спасал бы по заслугам. Где бы оказались вы, пьяницы? Где бы вы, сквернословы, и вы, кто нечист и нецеломудрен? Вы, чье сердце проклинало Бога, и кто даже теперь не любит Его, где бы вы были? Но когда оно по благодати, тогда вся ваша прошлая жизнь, какой бы она ни была черной и грязной, не может вам помешать прийти ко Христу. Христос принимает грешников. Он избрал некоторых из самых черных грешников. Так почему бы и тебе не быть избранным? Он принимает каждого к Нему приходящего. Он не изгонит. Были те, кто ненавидел Его, бросали Ему в лицо оскорбления, кто заживо сжигал Его служителей, в Его членах преследовал Его самого. Но когда они вскричали: «Боже, будь милостив к нам, грешникам!», Он сразу же даровал им Свою милость. И Он дарует ее и тебе, если будет дано желание взыскать ее. Если бы мне нужно было сказать, что вы должны сами зарабатывать свое спасение без Его благодати, для вас это была бы очень печальная перспектива. Но вам говорят: «Грязный, вот для тебя вода. Мертвый, вот для тебя жизнь. Ногой, вот для тебя одежды. Все пропащие и погибшие, вот для вас полное спасение». О, душа, да будет тебе даровано благодать ее принять, и тогда ты и я вместе воспоем хвалу славе божественной благодати.